по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос в эфире. Начало 10-го в Москве, понедельник, 2 апреля. Начало апреля, между прочим. Первый рабочий день месяца. С началом месяца, с началом рабочей недели. Друзья, по страницам Библии наше путешествие продолжается. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Сегодня команда этого выпуска. И сегодня мы в Евангелии от Иоанна. 7 глава. В прошлый раз начали уже 7 главу, несколько стихов буквально прочитали, и время у нас вышло, поэтому пришлось остановиться. Но в прошлый раз были замечательные комментарии от вас, на некоторые из которых хотелось бы ответить и кое-что прочитать. На самом деле даже вот я точно сегодня отвечу на один комментарий, а дальше посмотрим, что будет. Ну вот если будет немножко времени, то отвечу на другие. Самый вот интересный, с моей точки зрения, комментарий для того, чтобы вот прокомментировать его для всех остальных, был от Александра Лазарева. Александр, так, подождите, прежде чем отвечать на его комментарий, давайте сделаем вот что. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, что вы можете нас слушать, вы можете нас смотреть, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos, а также через наши группы. И вот сегодня, я думаю, что лучший способ писать нам как раз через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наши главные группы проекта, группа, которая называется «По страницам Библии». Найти ее легко, если вы не подписаны, даже вводите «По страницам Библии», там несколько групп так называются, но у нашей на аватарке красный такой круг, и на нем три белых буквы «ПСБ», от слов «По страницам Библии». Так вот, можете зайти туда, там есть все трансляции, предыдущие трансляции тоже можно послушать, тоже можно посмотреть. И там же есть и возможность задать вопрос. Мы отвечаем на ваши вопросы в начале эфира. Я просто беру некоторые вопросы из прошлого эфира. И в конце, если остается время, ну, тогда, может быть, самое такое важное и то, что я знаю, на что я знаю, можно ответить быстро. Вот вопрос, который я видел еще в прошлый раз, но понял, что быстро на него не ответишь, а отвечать нужно. Я перепутал. Евгений Лазарев. Да, вот Евгений Лазарев, не Александр. Евгений. Он сначала цитирует Евангелие, первое послание от Иоанна, два места цитирует. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы», напоминает нам Евгений. И ставит здесь вопросительный знак. Дальше спрашивает. «Правильно?» Потом еще одна цитата. «Бог есть любовь». Это тоже цитата оттуда же, из первого послания апостола Иоанна. А дальше Евгений пишет. «Но он также есть и ненависть». Вот как может быть и то, и другое? «Бог есть любовь», пишет Евгений и продолжает. «Но он также есть и ненависть». Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что иногда вопросы формулируются как утверждения. Вот, Евгений, вы делаете интересную вещь. Два библейских утверждения, которые четко прописаны в Библии, это сказано в Библии, так записано, вы пишете с вопросительным знаком. А вы спрашиваете правильно, а потом вы утверждаете, Бог также есть и ненависть, вы пишете с точкой в конце. Для вас это не вопрос, для вас это утверждение. Вот это может стать утверждением, как только вы найдете конкретное место в Библии, где сказано, что Бог есть ненависть. Обратите внимание, не то, что вот Бог ненавидит, или есть что-то такое, что ненавидит Бог. Да, такие места в Библии существуют, и я с удовольствием эти места вам и прочитаю, если будет необходимо, и мы читаем это в наших передачах, и в церкви на проповедях также. Я не про это. Я про места в Библии, где написано, что Бог есть ненависть. А пока вы такого места не найдете, точка в конце этого предложения совершенно бессмысленна. Бывает сложно отвечать на вопросы, когда их выставляют в качестве утверждения. Например, если вас спросят, ну, ты согласен, что ты в этом ничего не понимаешь? вы можете начать отвечать и сказать: нет, я вот не согласен потому-то и потому-то. И вы будете приводить какие-то аргументы. Теперь поставим вопрос иначе. Вместо вопроса поставим точку. Ты в этом ничего не понимаешь. Согласитесь, что, чтобы отвечать на такое, надо немножко больше внутренней силы. Потому что человек вас не спрашивает, человек вам утверждает. Это первое. Тут вот как раз в связи с этим сообщением от Евгения, короткое сообщение, но прежде чем до сути дойти, нужно разгрести некоторые моменты, которые на поверхности лежат. Но то, что вы поставили точку, не значит, что точка там должна быть. На самом деле вы спрашиваете: ну как же, вы говорите, Бог есть ненависть? Мы говорим: нет, в Библии вы такого не найдете. Теперь в чем ситуация и в чем на самом деле опасность вот этого вопроса? Существуют заблуждения, которые на первый взгляд кажутся правильными. И я думаю, что многим из вас знакомо такое ощущение. Ты что-то слушаешь или читаешь, ты чувствуешь, что что-то не так, но обосновать не можешь. Классический пример из учебников по логике, по формальной логике. Такое утверждение или такая серия утверждений. Утверждение номер один. Я человек. Согласны? Согласны, да, я человек. Второе утверждение. Ты не я. Согласны? Ну да, вроде бы согласны. Делаем следующий вывод. Значит, ты не человек. Чувствуешь, что что-то не то, да? Но чтобы понять, что не то, надо понять, что не было в первом утверждении «я единственный человек». Вот если бы в первом утверждении было такое, то третье утверждение было бы верным. Но это еще надо разобраться. А если вам вот эти слова говорят с эмоциями, на повышенных тонах, на нажиме, то логика может и выключиться. И вам будет просто неприятно. Ну как же так, не человек? Я понимаю, что я человек, но доказать ничего не могу. Теперь давайте подступим вот к этому вопросу, который ставит Евгений. Да, Бог есть любовь, но любовь предполагает... Сейчас я, может быть, вас немножко удивлю, ну ладно. Любовь предполагает, что мы предмет нашей любви будем от каких-то вещей защищать. И то, что плохо для предмета нашей любви, мы будем ненавидеть. Например, вы любите ребенка, и вы при этом, оставаясь любящим родителем, именно потому, что вы любящий родитель, ненавидите того негодяя, который вашему ребенку делает незаслуженно плохо. Вот я не про учителя, который плохую оценку поставил, когда ребенок не выучил урок. Да, я про того, не знаю, мужика, который избил этого ребенка. Вот этого негодяя вы ненавидите, правильно? А так что же, наличие любви вам мешает относиться соответствующим образом к тому, кто против вашего ребенка, к тому, кто приносит ущерб, наносит урон вашему ребенку? Нет, конечно. Вы любите, а это значит, что будет проявляться и ненависть тоже. Да, Бог ненавидит грех, но при этом Бог любит грешника. Да, в русском переводе это не видно, но в современных русских переводах и в переводах на другие языки это видно. В книге пророка Малахии, 2 глава, Бог ненавидит развод, но при этом, опять-таки, Бог любит человека. Поэтому сказать, что Бог ненависть, Бог есть ненависть, это значит совершить логическую подмену. Бог ненавидит и Бог есть ненависть — это разные вещи. Вот Бог любит, да, мы знаем это из Писания, и Бог есть любовь, это также сказано в Священном Писании. Для того, чтобы показать, почему нам, людям, это трудно бывает понимать, я приведу один пример. Это не моя история, это история, которую я слышал у проповедника, но история очень хорошая. Она показывает, насколько наше понимание справедливости отличается от понимания Божьего. Да, у Бога, в принципе, другое понимание справедливости по сравнению с нами. Едет человек по шоссе, едет на вокзал, ему нужно успеть на вокзал, и хочет перестроиться в левый ряд. Вроде бы можно перестраиваться, смотрит там сзади, да, никого нет. и начинает было перестраиваться, и вдруг слышит сигнал, слышит, вот, что кто-то конкретно на клаксон нажимает и не сходит с этого клаксона. И видит, там Мерседес 500-й несется сзади, и вот-вот в него въедет. Ладно, решает, не буду перестраиваться, пусть он едет себе. И этот, значит, Мерседес пролетает мимо него, но прямо вот, причем так пролетает, что вот, ну, это моя дорога, да, вот вообще, что ты здесь делаешь на своей дешевенькой машинке? Вот. Но проезжая мимо него, он еще замедляется на несколько секунд, открывает окно и так вот пальцем, кулаком его грозит, кулак показывает, что это там, не лезь, ты что мне тут дорогу перебиваешь? И вот этот Мерс проезжает на вокзал, почему-то, может быть, туда же на вокзал, почему-то, я не знаю почему, наш герой, которого обогнали, все-таки приходит первым, может быть, он там потом правильно по улицам выехал, встает на парковку на вокзале и видит, как перед самой дверью вокзала подъезжает этот Мерседес, опять-таки с ощущением того, что вот тут весь вокзал мой, и что вы тут делаете? Встает перед самой дверью, открывает дверь, чтобы выйти. Вот просто хозяин положения, понимаете, да? И тут вдруг выезжает какая-то дешевая, замызганная таксишка и сносит ему дверь. И вот человек, который все это наблюдает, говорит, так ему и надо. Да, и большинство из нас, наверное, по-человечески, да, вот по человеческому рассуждению, скажут, так ему и надо, потому что он обнаглел. Вот он получил свое возмездие. Вот это наше человеческое понимание. Теперь смотрите, что делает Бог. Вот каждый из нас, людей, находится в положении «так нам и надо». По причине того, что мы сделали, по причине того, как мы живем, по причине того, каково наше состояние. Потому что все остальное – это проявление этого состояния. Да? Но начать нужно с самого состояния. Вот мы люди, которые живут во грехе и которые… Но так нам и надо. Но Бог говорит, да, я ненавижу этот грех, но я люблю людей, и поэтому мой сын станет как человек, станет человеком, оставаясь Богом, и возьмет на себя эту смерть, возьмет на себя эту вину. Вот это так ему и надо будет относиться уже не к нам, а к Иисусу Христу. Хотя он не заслужил, хотя он не ездил на 500 в Мерсе, да, вот переезжая всем дорогу. Но Бог возложил на него, Бог Отец возложил на него, на Бога Сына, наш грех. И вот это и есть смысл христианства. Да, есть вещи, которые ненавидит Бог, но в тот момент, когда Иисус страдал за нас на Голгофском кресте, Бог Отец отвернулся от Бога Сына. Почему мы об этом знаем? Потому что Иисус восклицает: «О, Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил или зачем ты меня покинул?» Вот эта оставленность, она была совершенно очевидна. Потому что, ненавидя грех, Бог продолжает любить нас, и Он нашел единственный способ вот это страшное противоречие, действительно страшное противоречие, решить. Так что, Евгений, тут нужна четкость мысли. Иначе понимание будет расшатываться. И точка вместо вопросительного знака на самом деле не мешает внимательному читателю увидеть и непоследовательность, и, извините, опасность. Опасность просто для осуждения. Да, вот в том вопросе, в той теме, которую вы поставили. Мы отвечаем на это, и мы будем отвечать на эти вопросы. Потому что вы, Евгений, кстати, в отличие от некоторых, кто пишет сюда, пишет на эти эфиры, вы изъясняетесь совершенно нормально, цензурно, уважительно. И уважительные ответы на эти вопросы — дело христиан. Ну, потому что мы призваны дать отчет в том уповании, которое мы имеем. Друзья, у нас сейчас вот что происходит. Мы в 7 главе Евангелия от Иоанна как раз мы продолжаем вот эту тему, потому что, знаете, иногда говорят, вот я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Имеется в виду очень хорошее предложение обычно, да? Ну, или, по крайней мере, то, которое человек считает хорошим. Другой может его так не считать, но ну вот хотя бы так. Вот, Иисус делает нам лучшее предложение, которое может быть, может существовать. А люди все равно от этого предложения отказываются. отказывались тогда, порой отказываются сегодня. Мы молимся, чтобы не отказывались. Но реальность такова, что процент отказов слишком высок. Почему? И можно ли по этому поводу что-то сделать? Ну и, конечно, главный вопрос, что это за предложение? Вот о чем в 7 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус приходит на праздник кущей, на праздник поставления кущи, праздник, о котором мы, между прочим, говорили, когда читали еще с вами книгу «Левит». Если у вас будут вопросы, комментарии, мысли, пишите, не стесняйтесь. В группу прежде всего. И вот мы будем на это отвечать. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать и изучать Слово Божие. Господь наш Бог, мы снова преклоняемся перед Тобой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты своей любовью спас нас, ведешь нас, защищаешь нас, благословляешь нас. Да будет слава Тебе. Открой наши глаза, наш разум сейчас для Слова Твоего Святого. Прибудь с каждым из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 251 выпуск у нас с вами сегодня, и мы с вами в 7 главе Евангелия от Иоанна. Пришло время праздника кущей. Я хочу несколько слов сейчас сказать об этом празднике, потому что потом это поможет нам понять, что же, собственно, происходит. Праздник кущей был установлен как воспоминание заботы Божией об израильском народе. Конкретно того, как Бог даровал израильтянам воду в пустыне. Вы помните, как Моисей ударил жезлом Аароновым по скале, по камню, и из этой скалы полилась вода. И вот в этот праздник люди лили воду. И воды этой лили много. Там литрами, десятками литров лилась вода, в том числе и в храме. Потому что израильтяне вспоминали Божью милость, Божью заботу, благодарили Бога за его любовь. И обратите, пожалуйста, внимание, они смотрели при этом назад. Вот некоторые события, которые произошли за много лет до этого, становились центром праздника. Мы увидим с вами, как Иисус, придя все-таки в Иерусалим, сделает центром праздника себя. Но увидеть это важно именно в том контексте, в котором израильтяне понимали этот праздник. Итак, скала, и через эту скалу Бог дал воду. Скала была сокрушена, когда Моисей жезлом Аароновым ударил по этой скале. Кстати, вспомните, пожалуйста, что сам Иисус называется краеугольным камнем. Вспомните о том, что в своей смерти, в своем распятии он был сокрушен, и Иисус вместо того, чтобы привлекать внимание к прошлому, привлечет внимание к себе. Будет ровно та же вода, то же Божье водительство, только уже сейчас и вовеки. Еще одна составляющая часть праздника кущи. Дело в том, что в дни этого праздника было принято вспоминать также то, как Бог вел израильский народ по пустыне. И Бог днем представлялся как облако, а ночью как столб огненный. Вот этот свет, который Бог даровал израильтянам в ночи, в непроглядной тьме. И этот свет вспоминали израильтяне. И в этот праздник зажигали свечи, зажигали светильники. Этот праздник, эти дни праздника были днями воды и света. Так вот, в 7 главе Евангелия от Иоанна Иисус будет говорить о себе, как о том, кто дает воду. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус, продолжая эту тему, скажет о себе, что Он – свет миру. В послании к евреям автор напомнит нам о том, что все, что было раньше, было как бы предвестником Иисуса Христа. Иисус больше, чем первосвященник, Иисус больше, чем царь, Иисус больше, чем обычная жертва, которую приносили снова и снова. Иисус больше, чем закон Моисеев. Иисус больше, чем все, что было ранее. Но вот мысль об этом мы встречаем уже здесь, в Евангелии от Иоанна, 7-8 главы. Иисус приходит на праздник кущи. Сначала, как мы уже говорили, Он отказался идти, потому что совет, который Он получил, был мирским советом. Далее Его сводные братья Иисуса Христа. Вы помните, что после Иисуса у Марии были и еще дети. Об этом в Евангелии от Матфея. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда. Нам известны даже имена этих людей. Кстати, чтобы потом вам было проще перебрасывать вот эти мостики между разными книгами Священного Писания, Иаков – это тот самый, который напишет послание Иакова. Будет еще один Иаков, вы помните его, это один из учеников, да? Иоанн и Иаков, братья. Но этот Иаков, который брат Иоанна, он будет казнен в 12 главе Деяний апостолов. А Иаков, сводный брат Иисуса Христа, напишет послание, которое мы с вами неоднократно уже здесь цитировали. И еще один из его сводных братьев, Иуда, также напишет послание. Опять-таки, не надо его путать с Иудой Искариотом. Мне довелось как-то слышать одного студента-богослова, такого начинающего студента-богослова, который говорил на полном серьезе о том, что вот, наверное, Иуда сначала написал послание, а потом повесился. Нет, это два разные Иуды. Иуда, сводный брат Иисуса Христа, это и есть тот, кто написал послание. Но интересно, что в данный момент, вот в тот момент, который описывается в Евангелии от Иоанна, эти люди не веруют во Христа. Они дают ему совет, и это совет совершенно мирской. Они говорят: смотри, вот праздник. Ты хочешь пиара? Ты хочешь открыться людям? Выходи на этот праздник, покажи там сколько-нибудь чудес. Эти люди знают, что такое пиар, но эти люди пока еще не знают, что такое вера. 5 стих. «Ибо братья его не веровали в него». Вот это ключевая причина, это главное объяснение того, какой совет эти братья ему дают. И вот ответ Христа, он просто великолепен. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Он не хочет идти с ними. Интересно, что он потом все-таки придет на праздник, потому что фраза «мое время еще не исполнилось» относится и к тому его приходу в Иерусалим, когда он придет для того, чтобы пострадать, для того, чтобы быть распятым. Вот тогда время исполнится. Да и на праздник, на этот праздник еще идти рано. И уж тем более не по совету братьев. И вот тут ключевое слово. Я думаю, вы это слово уже услышали. Мое время еще не исполнилось. То есть оно исполнится обязательно. Но пока не пришло это время. Мир враждебен ко Христу, потому что Иисус Христос – это и есть свет мира. Потому что Иисус осуждает грех самим своим присутствием. Вот Он приходит на праздник, и праздник становится другой. Он поднимается на гору, и гора становится известной, как гора, где проповедовалась Нагорная проповедь. Он приходит на свадьбу. И об этой свадьбе знает весь мир. Он восходит на крест. И крест становится великим символом искупления. Он воскресает из мертвых. И его воскресение прославляет все человечество. Иисус разрушает оковы греха, размягчает сердца, скованные и зажатые и иссушенные грехом. Помните обращение апостола Павла? Павел думал, что он Савл, тогда он назывался Савлом, думал, что он живет правильно. При этом он воевал против Иисуса. И в какой-то момент Иисус встречает его и говорит ему: «Ты идешь не в ту сторону. Трудно тебе идти против рожна». И Павел меняется. Но вернемся к 7 главе Евангелия от Иоанна. 9 стих. «Сие сказав им, остался в Галилее». И в какой-то момент он все-таки приходит в Иерусалим, но смотрите, как он это делает. 10 стих. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Интересно, что явно он станет приходить в Иерусалим только в один промежуток времени. Это будет триумфальный вход, или то, что мы часто называем триумфальным входом. И там уже в эту последнюю предпасхальную неделю он будет входить в Иерусалим несколько раз. Помните, мы с вами говорили о трех входах Господних в Иерусалим. И вот эти входы будут открытыми. Пока он приходит в Иерусалим без пиара. Специалисты в области пиара этого не поймут. Но бывают моменты, их очень и очень много, когда человеческий пиар не имеет ни малейшей силы и ни малейшего смысла перед Божьим действием. 11 стих. «Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Я вспоминаю, как в свое время начал слышать о Высоцком. Это были 70-е годы. О Высоцком говорили, на его песнях также говорили все. Говорили зачастую так потихоньку, чтобы не слышно было. Что это за человек? Какой он? Вокруг него, кстати, много слухов было. И зачастую передавались именно эти слухи. Точно так же говорили и о Солженицыне. И во времена его жизни здесь, в нашей стране, и во времена его жизни на Западе, и опять в нашей стране. Кто он? Что он за человек? Иисуса ждали на праздник. Не одни братья его решили, что ему было бы удобно с точки зрения пиара прийти на праздник. Ждать и говорить о нем явно не могли. Поэтому это было скрыто. Но вопросы об Иисусе люди продолжали задавать. Интересно, что и сегодня люди задают вопросы об Иисусе, спрашивают, кто он, зачем он, для чего он. Сегодня ответы на эти вопросы уже есть. Проблема в том только, что далеко не все готовы эти ответы принять. Идем дальше. Дело в том, что Иисус внезапно появляется в храме. И религиозные учителя просто в шоке. Они не знают, что с ним делать. Они не ожидали, что он вот так явно и резко придет. То есть они хотели, конечно, увидеть его на празднике, но что он в храм пришел, это было неслыханно. Еще они не ожидали, что он будет так явно говорить. 14 стих. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». Опять, друзья мои, я думаю, что те из нас, кто постоянно читают Библию, уже как-то вот у нас глаза замыливаются, и мы не видим, что здесь происходит. Иисус, зная, что люди ополчились против него, входит в Иерусалим тайно, И открывается он, когда приходит в храм и начинает там учить. Что всякий мог начать учить в храме? Нет, конечно, не всякий. Но Иисус уже известен. И даже при этом его действие шокирует служителей того времени. 15 стих. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». Он очень просто знает Писание, не учившись. Знаете, как вот есть такая поговорочка. «Не, мы эти книги не читали, мы эти книги писали». Он знает Писание, как их автор. Они никак этого не поймут. Люди никак этого не поймут. Но Иисус отвечает на их мысли. 16 стих и дальше. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». Знаете, у каждого из нас есть выбор. Чьей славы мы ищем? Своей или Божьей? Важно, чтобы у нас было чувство любви к Божьему Слову. Просто что мы, читая Слово, делали это не холодно, а с ответом, с эмоциональным ответом тоже. И тут три шага или три этапа, о которых мы с вами уже как-то говорили. Это знание, любовь и послушание. Нам нужно знать. Дальше важно, чтобы мы любили Бога и любили Его Слово. И, наконец, ответ на это – послушание. Если вы ищете, если вы действительно задаете Богу вопрос, Бог открывает ответ на этот вопрос. Так что люди не получают не потому, что не открывает Бог, а потому что не хотят они.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 19 стих. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Очень важный вопрос, что называется, в лоб. «Вы считаете, что поступаете по закону, но вы не поступаете по закону. При этом вы обвиняете меня и даже хотите убить меня. За что, если вы сами по закону не поступаете?» Видите, какая здесь последовательность получается? Вы настаиваете на своем соблюдении закона, но этого соблюдения на самом деле нет. Вы сейчас хотите меня убить, хотите от меня избавиться. За что, если вы сами виновны в несоблюдении закона? На самом деле Господь говорит здесь даже большее. Он говорит о том, что люди не смогут исполнить закон. Нет ни одного человека, который исполнял бы закон целиком. Если кто-то говорит, что он исполнил все 10 заповедей или исполняет все 10 заповедей, то это либо ложь, либо самообман. Закон дан для того, чтобы быть детоводителем ко Христу. В конечном счете важно, чтобы закон приводил ко Христу. 20 стих. Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Возможно, что народ не знает, но руководство-то уже знает, руководство-то уже в курсе. Он говорит то, что еще неизвестно простому народу. Но заговор-то уже совершается. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, На меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Здесь действительно полный такой сдвиг парадигмы, потому что, во-первых, они считали, что Моисей дает обрезание, но выясняется, что, и даже не выясняется, Иисус напоминает, что обрезание дает Бог. Во-вторых, мы с вами читаем о субботе, и для иудеев того времени соблюдение субботы было неким показателем святости. Иисус же, который совершил дело в субботу, на эту святость как бы и не должен претендовать. Но Иисус говорит, это лицемерие. Вы сами совершаете дела в субботу. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Я сделал больше. Почему же вы негодуете? То есть Иисус задает им очень конкретные, очень точные вопросы. Ну и тема о суде появляется здесь. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Суд праведный – это Божий суд. Суд по наружности есть суд человеческий. Вот такое различие. Оно не сразу бросается в глаза, но оно главное. 25 стих. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Смотрите. Только что они сказали, да кто тебя убивает? И вдруг некоторые, которые были более в курсе, ну потому что заговор тоже существовал, вот эти, которые более в курсе, говорят, не тот ли это, которого ищут убить? То есть они подтверждают всю эту историю. И продолжают. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Иногда вопросы людей формулируются вот примерно так же. Сбивчиво, неясно, нечетко. Смотрите, некоторые люди знали о том, что Иисуса собираются убить, и обращают внимание на то, что Иисус не таился. Кстати, не таится Иисус именно потому, что время его еще не пришло. И вот эти люди начинают размышлять. Ну как же так? Мы знаем, что его хотят убить, а он так явно говорит. Может быть, они там передумали его убивать? Но мы еще кое-что знаем. Мы знаем, откуда он. Если бы это был настоящий Мессия, то мы бы не знали, откуда он. Поэтому он не Мессия. Поэтому его все-таки надо убить. Эти люди совершенно откровенно запутались. Нет, нет, даже не в своем знании, а в своем незнании. Они не знали, откуда он. Они были уверены, что он из Галилеи, как в свое время Понтий Пилат и Ирод будут в этом уверены. Но Рождество Иисуса Христа было в Вифлееме, в городе Давида. Вот этого они не понимали. Они были не в курсе. И принимая решение и говоря определенные слова, они и отталкиваются от своего незнания. И тут Иисус говорит о своем знании. 28 и следующие стихи. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Вы знаете, откуда я, вы знаете ответы на все вопросы, говорит Иисус. Есть только один, которого вы не знаете. Это Бог, который меня послал, который меня отправил сюда. Приведу вам такой студенческий пример. Если вы провалились на самом серьезном экзамене, не дав ответ на какой-то очень и очень важный вопрос, то рядом с этим совершенно не важно, что вы знаете много деталей, много подробностей, про которые вас никто никогда не спросит. Один мой знакомый с треском провалился на экзамене по английскому языку, причем экзамен этот был по очень простому предмету. Там нужно было написать бизнес-письмо, деловое письмо. И написал он его плохо, потому что он не знал лексики, которая нужна была для написания именно этого письма. Там что-то было про переговоры по добыче нефти. И человеку поставили очень низкую оценку за экзамен. Так вот, ирония в том, что этот человек писал также курсовую работу про словарный состав произведений Шекспира. И шекспировскую лексику он знал блестяще. Но эта шекспировская лексика никак не помогла ему сдать тот конкретный экзамен. Вот эти люди знают все, но эти люди не знают самого Бога. 29 стих продолжает эту тему. «Я знаю Его, потому что я от Него, и Он послал меня». И вот тут начинается проявление бессилия. Бессилие часто становится агрессивным. Причем чем бессильнее, тем агрессивнее. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки. Теперь смотрите, опять мы уже видели это в Евангелии от Иоанна, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Опять пытаются. И опять будет сейчас ключевое слово «еще». Следующий стих. Иисус сказал им: «Еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Они решают, что он собирается уйти к язычникам в рассеяние, в диаспору и проповедовать там. Они все время мыслят земными категориями. Он же дает им категории небесные. И вот 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря...» Я напоминаю, что это день поставления кущи, это память о той скале, через которую Бог дал израильскому народу воду. Память о том, как Бог избавил израильский народ от жажды. И вот помня все это, послушайте слова Иисуса Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И опять это ключевое слово, и опять этот ключевой момент, друзья. Еще не было, еще не был прославлен. Но он говорит: у вас выбор. Вот, я лучше всякого пиара. Понимаете, братья решили, что нужно создать Иисусу пиар. Оказывается, что сам он выше любого пиара. 40 стих. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк!» Другие говорили: «Это Христос!» А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» Видите, это разделение мнений о Христе. И они, кстати, правильно говорят о том, что Христос должен прийти из Иудеи, из Вифлеема. Писание они знали, они не знали фактическую основу, не знали фактуру, то, что произошло. 44 стих. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Мы знаем уже почему. «Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: „Для чего вы не привели его?“ Служители отвечали: Никогда человек не говорил так, как этот человек. Но фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе. Проклят он!» Послушайте, что говорят служители о своем народе. И среди них оказывается только один. И имя его Никодим. Мы уже встречались с этим человеком. Встретимся с ним снова в следующем выпуске. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вопрос от Влада про аборигенов оставим на следующий раз, на завтра. С него утром начнем. Пока Кирилл Туманный. Кирилл прислал 3 вопроса. Они связаны между собой. Первое письмо от него, первый коммент. «Все грехи можно искупить», пишет Кирилл. И я бы увлекся ответом на этот вопрос, так и не поняв его сущности. Если бы Кирилл не спросил дальше: «Ну как же можно», пишет Кирилл, «простить убийство?» Ну и третий вопрос. «Как можно позволить убийство, если ты можешь его предотвратить?» Я бы последний вопрос отделил от предыдущих. Если ты можешь предотвратить, как можно позволить? Другая история. Вопрос о том, как можно простить убийство и все ли грехи могут быть прощены. Дело не в том, что бывший убийца приходит и говорит, не знаю, в церкви или еще где-то, да, вот на встрече со служителем или Богу напрямую: «Боже, ты прости уж как-то это, я тут это погорячился, понимаешь». Дело в другом. Вот если вы понимаете прощение или просьба о прощении вот так, то ничего библейского в этом нет. Дело вот в чем, Кирилл. Убийца совершает убийство, потому что он сам мертв. Послушайте внимательно. Убийца совершает убийство, потому что он сам внутренне, душевно, духовно мертв. И поскольку он духовно мертв, он ни во что не ставит и физическую жизнь другого человека тоже. Вот прощение, покаяние в данном случае проходит через то, что человек должен духовно ожить. Он не просто просит: «Боже, прости меня за убийство». Он говорит: «Господи, я мертв, воскреси меня, дай мне другую жизнь». И вот когда Бог его воскресит, он осознает, что он сделал. Он осознает, через что он прошел. Он осознает и глубину своего падения тоже. И вот тогда, когда Бог его воскресил, он говорит: «Господи, прости. Мы все были убийцами», как пишет здесь Жанна Михайлова. «Господь простил нас». Это не быстренькое такое «простите» и пошли дальше, как будто на ногу наступил. Это рождение свыше, это совершенно другое. В следующий раз продолжим. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго. Да хранит Бог каждого из всех нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.